Дмитрий Волчек. 2 года назад начался российско-грузинский военный конфликт, так называемая пятидневная война в Южной Осетии. О том, что происходило в те дни, в августе 2008 года, и о том, как эти события изменили политический пейзаж в странах, участвовавших в этой войне, мы будем сейчас говорить. Я приветствую гостей программы «Итоги недели». Со мной в студии сотрудник грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе и по телефону из Владикавказа Ольга Оленова, обозреватель «Коммерсанта». Коба в августе 2008 года следил за действиями грузинских войск на фронтах, а Ольга 10 августа приехала в Цхинвали, город, занятый российскими войсками. Я приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Коба, было очень много незабываемых событий в те дни. Что первое вспоминается, когда вы думаете об этой войне? Какая-нибудь сцена, которая, может быть, стала для вас символической?
Ну, я зашел в горы, где-то было половина десятого. Я как раз старался побыстренько найти новые информации, чтобы подключиться к концу эфира утренней программы «Радио Свободы». Как раз она подходила к концу. Только мы зашли, и была бомбардировка. Это была самая первая бомбардировка. Горы, слава богу, авиационные бомбы упали где-то подалеко, в горах, где крепость корейская находится, если кто знает из радиослушателей, вот эта географическая расположенность. Но была большая паника. Это была первая и самая символическая, между прочим, картина, которая осталась в моем воображении, потому что в течение этой пятидневной войны я только видел бомбардировки, убитые люди из той стороны конфликта, где я находился.
Ольга, какая-нибудь такая вот сцена, которая у вас в памяти осталась?
Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, Коба. Вы знаете, я заехала в Южную Осетию 10 августа утром, рано. Ну, не рано, может быть, часов в 9 утра. И, ну, мне, наверное, больше всего запомнилась вот пустая дорога, Зарская объездная, по которой мы ехали. То есть нас не пустили по прямой дороге, там был кордон военный, и мы поехали в объезд, и я просто ездила там раньше, я помню, что там всегда было довольно много машин, а тут она была абсолютно пустая, и, ну, вот эти вот выстрелы какие-то ухающие, такие тяжелые, вот, ну, как-то было жутковато. Вот это я помню, а потом, когда мы приехали уже в Пхенвали, ну вот я помню, что люди такие перепуганные ходили, то есть кто-то еще даже сидел в подвале, кто-то уже выбрался, но у всех такие были лица, что, то есть они вообще не понимали, что происходит, кто в городе, там, русские или грузины или осетины, ну вот такая была, знаете, суматоха, и как-то вот эта картина у меня осталась до сих пор в памяти.
Ну а для меня символом этой войны стали сцены пожаров в Боржомском лесу. Это заповедник, заповедные леса, на которые российские летчики сбрасывали зажигательные бомбы. Полная бессмыслица с точки зрения военной операции, которая проводилась в Южной Осетии. Но вот сейчас я это вспоминаю, когда горят леса в России. Вы видели, Коба, тогда эти пожары?
Я видел эти пожары, и бомбы сбрасывали не только в Боржоме. И, кстати говоря, в Боржоме тоже сейчас горит лес, там где-то 16 гектаров. И поблизости Горийского района я видел эти пожары, которые разгорались после бомбардировок российской авиации. Так что война и пожары – это как бы символ.
Вы помните, тогда российские каналы говорили, что Цхинвали стерт с лица земли, 2/3 домов разрушены, 2000 убитых, потом оказалось, что цифры значительно преувеличены, жертв меньше и разрушений меньше. Но вот сейчас новая цифра появилась, вчера она была объявлена, 28 миллиардов рублей Россия выделила за 2 года Южной Осетии. На эти деньги можно немало построить. Ольга, вы только что побывали в Цхинвали, заметно ли, что за эти 2 года город преобразился благодаря столь щедрой помощи?
Вы знаете, город преобразился, но не так значительно, как это могло бы произойти, если бы все деньги, о которых сейчас говорят, использовались по назначению. То есть в центре города, да, действительно, что-то построено, что-то восстановлено. Есть восстановлены детские сады, школы. Но что касается, например, частного жилья, то это производит самое удручающее впечатление. Особенно если вот отъехать куда-то на окраины города, не идти по центральной улице, а вот где-то на окраине, или даже вот в села, которые под Пхенвали. И там, конечно, ситуация очень тяжелая, потому что вот я, например, была в селе Хитагурово, где построено только 10 домов, там, полностью разрушено у них 50 домов, а частично, по-моему, я не помню, около 100, ну, в общем, довольно много. И вот представьте, что за 2 года такой минимум восстановлен, и все остальные люди живут по-прежнему вот в этих своих полуразрушенных домах, ну, кто-то у родственников, у кого они есть. Но я вот видела людей, которые прям просто залатали дыры в стенах, знаете, фанерными досками такими. Заткнули там окна пленкой, полиэтиленом, и вот уже 2 года в таких условиях живут. И это, конечно, ужасно. А в городе тоже есть люди, которые до сих пор даже живут в палатках. Вот, и, конечно, я задавала там вопросы, почему это происходит, но вот объяснения такие, знаете, очень невразумительные. Одни говорят, что это из-за того, что слишком много посреднических структур в финансировании и распределении федеральной вот этой помощи. Другие говорят, что нечистоплотная власть на месте в самой Южной Осетии. То есть очень трудно разобраться, как мне кажется, не только даже непосвященному человеку, но даже специалисту, который туда приезжает, очень трудно сразу понять, что происходит и почему вот так медленно идут эти восстановительные работы и, собственно, где деньги.
Ольга, а вот те вот грузинские деревни, которые были сожжены и разграблены в значительной степени, что с ними сейчас? Видели ли вы, побывали ли там?
Да, я проезжала вот по Транскаму, мимо этих деревень, Кехли, там Орошини. Там, вы знаете, там частично в некоторых селах осталось все так же, как и было после войны, то есть сожженные дома, нетронутые абсолютно. В некоторых селах дома уже, вот те, что были сожжены или там обвалились, они уже снесены. Но не очень понятно, что там будет. Я видела, что вот в одном месте, где дом снесен, там стояла большая машина грузовая, и вот какие-то, видимо, там строительные работы собираются вести, но как-то не очень понятно, вот что там будет происходить. Я думаю, что там будут строить, скорее всего, как я поняла из разговора с чиновниками, что там есть планы построить какие-то объекты для военных российских, но это такая неофициальная информация пока.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наши гости – журналисты Кобыли Кликадзе и Ольга Оленова. Мы вспоминаем 5-дневную войну 2008 года. Наш телефон 8-800-200-2212. И звонит нам наш постоянный слушатель Федор из Петербурга. Федор, добрый вечер.
Да, уважаемый Дмитрий и уважаемые гости. Вы знаете, вспоминая это, конечно, страшную войну, и я, кстати, считаю, в отличие от многих, что она планировалась достаточно давно, война против Грузии планировалась Кремлем, и, в общем-то, я согласен с выводами доклада, который сделал Андрей Ларионов, бывший советник Путина. Он достаточно четко и грамотно обрисовал всю эту ситуацию, когда и, в общем-то, эти автономии с их лидерами незаконными подпитывались и оружием, и средствами, и, в общем-то, наши власти смотрели сквозь пальцы на то, как грузинское большинство выгоняет из Абхазии совершенно спокойно, нарушался миротворческий мандат ООН, так сказать, нашим руководством, и после всего этого Кремль сделал все, чтобы действительно развязать эту войну и оторвать, ну, хотели сменить власть в Тбилиси, но оторвали эти территории. И все это, кстати, делали люди, которые до этого чуть ли не сотни тысяч людей погубили в Чечне. Это, конечно, был не геноцид, это все правильно было сделано, по мнению Кремля, в Чечне. Вот. А у меня вопрос более серьезный. Во-первых, вы не считаете ли, у меня вопрос к господину Кобе, что нынешний режим не оставил попытки сменить власть в Тбилиси и будет и дальше работать усиленно с оппозицией, более изощренно? Это первый вопрос. И второй. Вот в СНГ постсоветское пространство. Что все-таки было достигнуто этой войной? Кроме крайнего усиления, давайте посмотрим Украина, Киргизия. Вы не считаете, что и дальше будет попытка менять в других странах, может быть, Беларуси, в других чисто силовым путем или какими-то сложными политическими махинациями режима в этих странах и еще больше усиливать, так сказать, внешнее влияние Кремля? То есть два вопроса. Тбилиси, будет ли попытка и дальше попытка сменить власть, убрать Саакашвили? И второй вопрос, вот, связан с усилением влияния Кремля на постсоветском пространстве. Спасибо большое.
Ну, я думаю, что, может быть, Кобе будет сложно ответить на вопрос о всем постсоветском пространстве, но вот о работе Кремля с оппозицией действительно стоит поговорить.
Да, и я думаю, что, конечно, Крым будет предпринимать всякие усилия, чтобы сменить власть Саакашвили, потому что неоднократно и Путин, и Медведев заявляли, что они ни в коем случае не собираются разговаривать с новым руководством Грузии, а если придут, они вот прямо вот так говорят, люди, которые более там корректно будут вести себя и будут, по их мнению, значит, более лояльны по отношению к Кремлю, то они будут разговаривать. То это, я думаю, что это прямой алгоритм, прямой намек тем силам Грузии, чтобы они быстренько начали, значит, активно действовать, чтобы вот помочь Кремлю, чтобы сменить власть в Грузии. Но я здесь хочу подчеркнуть, что я думаю, что это невозможно будет, потому что даже радикальные оппозиции, которые недолюбливают Саакашвили, есть причины для того, чтобы там критиковать во многих вопросах, они эту игру и эту, не знаю, там наказ исполняться не будут, я так считаю. А если кто-то захочет, то я думаю, что правоохранительные Грузии, силы Грузии имеют все возможности для того, чтобы разоблачить эти силы Грузии.
Вот я хочу вернуться к тому, с чего начал Федор. Это очень важное наблюдение. Мы ведь так уверенно сейчас говорим, что отмечаем начало войны, но справедливости ради надо сказать, что многие эксперты думают, что война началась не 7, не 8 августа, а гораздо раньше, когда начались регулярные обстрелы грузинских деревень из Цхинвали, и что российские войска вошли раньше, а затем уже в Тбилиси было принято решение ответить. И в России эту трактовку событий, как уже сказал Федор, очень подробно разработали, аргументировал Андрей Илларионов, а в Грузии, насколько я понимаю, она просто является фактически официальной, что это был ответ на российскую агрессию. Ольга, вы исследовали этот вопрос? Что вы об этой версии думаете?
Вы знаете, что ни одна международная комиссия пока не подтвердила тот факт, что российские войска вошли в Южную Осетию до 7 августа. То есть я не видела пока ни одного доклада специалистов, которые занимались этим вопросом. Я сама, когда заезжала 10 числа утром в Южную Осетию, я видела огромную колонну войск российских, которые тянулись от Алагира и до Джавы. То есть я думаю, что если бы они туда вошли до 7 числа, наверное, они бы как-то были где-то дальше. Не знаю, может быть, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что, ну, в Южной Осетии были построены какие-то сооружения, военные объекты, где, возможно, кто-то мог находиться, но лично мне кажется все-таки, что в данной ситуации господин Саакашвили ввел войска первым, и, собственно, вот все, что произошло потом, это было ответом на его ошибку. Я согласна, что были провокации, я согласна, что были обстрелы грузинских деревень, и я даже согласна с нашим слушателем в том, что, скорее всего, таким образом господина Саакашвили вынуждали начать эту войну, но эту войну начал он, и вот этот факт не снимает с него ответственности за вот все, что произошло.
Коба, что вы думаете?
Я думаю, что были провокации, конечно, со стороны России, которые грузинская власть мог квалифицировать как явное нападение на посягательство на территориальную целостность Грузии, даже не в августе 2008 года, а еще раньше. Но я думаю, что власти Саакашвили все-таки наивно думали о том, что Россия не пойдет на широкомасштабную операцию. Я могу вам напомнить выступление Саакашвили 7 августа, когда он посетил горы в военном госпитале раненых военных грузинов. Он почему-то сказал, что это безумие, которое сейчас происходит в Южной Осетии, и эту безумие поставим точку мы совместно с Россией. Он почему-то думал, что Крым изменился за это все время. Или он хотел так просто это все предоставить, потому что, ну, были какие-то, может быть, другие какие-то намерения власти, чтобы не очень разозлить Россию. Но я думаю, что надо было время переждать. Лучше было, чтобы российские танки, ну, это сейчас то, что я говорю, наверное, не очень корректно, наверное, но я так сказал бы, чтобы... Ну, лучше было, чтобы мировое сообщество увидело, как горят, не знаю, там... танки 50-й российской армии, нежели грузинской 4-й бригады с Хинвали.
Предположим, сейчас мы вступаем уже на территорию гипотезы, на территорию фантазии, что Россия в последний момент решила не вводить войска на грузинскую территорию. Ну, признала бы, что это внутреннее дело Грузии, ограничилась бы осуждением, и Осетия была бы завоевана. Ну, или, как бы это официально называлось, был бы на ее территории восстановлен конституционный порядок. И это уже вопрос, конечно, терминологии. Как бы выглядела эта территория сегодня? Ольга, как вы думаете, какая бы судьба ожидала осетинское население?
Я думаю, что там бы шла партизанская война, скорее всего, что молодые люди ушли бы в какое-нибудь подполье, в леса. Я не думаю, что они бы очень быстро смирились с этой ситуацией. Что касается экономического сектора, то я думаю, что дома бы уже были построены, восстановлены, потому что видели, что на территории Грузии, в поселках для беженцев, это было сделано в течение 3 месяцев до завершения 2008 года. Ну вот, собственно, вот если коротко, то так.
Угу. Коба, что вы думаете?
Я даже недавно, вот буквально позавчера, опубликовал новый блог как раз по этому тему. У вас, наверное, хорошо сенсоры работают, Дмитрий, что задали этот вопрос. Я как раз думал о том и размышлял о том, что было бы. Конечно, это гипотетический вопрос, но я согласен с Олей, моим другом, что была бы не только партизанская война, было то, что произошло в 93-м году в сентябре в Сухуми или раньше в Гагре. То есть как-то приманили бы все больше военных и гражданских сил из Тбилиси, которые расположились при этом регионе, их потом бы разбомбили из Точеку, из Искандеров, из авиации и так далее. Жертв было бы гораздо больше, гораздо в большом масштабе, и это была бы большая катастрофа, нежели то, что произошло.
Давайте послушаем звонок в нашу студию. Анися из Тульской области. Добрый вечер.
Добрый вечер, Свобода. Прежде всего я хочу выразить всему грузинскому народу и уважаемому президенту Михаилу Саакашвили свое почтение. Далее я хочу сказать о том, что я полностью разделяю доклад Илларионова. И в заключение хочу заметить о следующем. На днях Гриднева, это из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, косвенно подтвердила нападение Российской Федерации на Грузию, сказав о том, что грузинский гражданин, проживающий в Южной Осетии, гражданин Российской Федерации при этом, с 2004 года работал на грузинскую разведку и передавал сведения о том, что в Южной Осетии расформированы пограничные и остальные войска Российской Федерации. Миротворцами они не являлись, поскольку миротворцы должны говорить о своем присутствии в Саакашвили. Так вот, и она об этом сказала, но почему-то эта информация как бы прошла мимо всех, и Свобода как бы об этом не сказала. Спасибо большое. Угу. Что вы скажете, кстати, об этом?
Знаете что-нибудь об этом, Коба?
Ну, я согласен с тем, что на самом деле те силы, которые были и называли себя российскими миротворческими силами, они не совсем подходили для этого определения. Об этом были большие споры, были доклады ОБСЕ. Я не думаю, что Радио Свобода это не освещал в своих выпусках. И количество техники, между прочим, не соответствовало вот типологии миротворческой операции, но Россия настаивала, российская сторона этому, между прочим, развязывала руки так называемое Дагомистское соглашение, которое по своей сути был, ну, не знаю, анахронизмом каким-то, то есть там апостасийский батальон был сразу два, один северо-осетинский, другой южно-осетинский, и еще был российский батальон и только один грузинский батальон, но это уже долгая история, я не думаю, что что-то сейчас это изменит, если будем детально об этом рассказывать, но я думаю, что у радиослушательницы есть правильная информация.
Последний звонок мы успеем выслушать сейчас. Геннадий из Ленинградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. И все-таки, я думаю, хотел спросить, на какой основе возможен компромисс в сложившейся ситуации для разрешения вот этой очень сложной проблемы? Спасибо.
Ну, хороший вопрос для завершения нашей беседы. Ольга, что вы думаете?
Я, если позволите, я все-таки отвечу на предыдущий вопрос, потому что, ну, как-то меня это задело немножко. Но я была много раз в Южной Осетии и в 2004, и в 2005, никаких пограничных войск там не было Российской Федерации. Там стояли официальные миротворческие силы. Другое дело, кто туда приезжал, скажем, там сотрудники ФСБ, может быть, да, приезжали, которые их оформляли как миротворческие силы, но официально это были миротворческие силы Российской Федерации. То есть это вот... Такая ремарочка к предыдущему вопросу. Что касается вот того, что делать теперь, есть ли выход какой-то, ну, к моему великому сожалению, мне бы очень хотелось сказать что-то другое, но мне кажется, что, к сожалению, выхода никакого нет. И мы прекрасно понимаем, что пока Михаил Саакашвили находится у власти, отношения никак не будут восстановлены. С другой стороны, грузинское общество не готово к тому, чтобы... изменить курс и выбрать себе человека, который будет делать, ну, что-то такое, что будет противоречить курсу Михаила Саакашвили. И вот поэтому мне кажется, опять же повторяю, к моему большому сожалению, что вот пути Грузии и России, они разошлись и, ну, надолго. Очевидно, что надолго.
Ну, судя по тому, что оппозиционные политики сейчас зачастили в Москву и встречаются даже с Владимиром Путиным, не так уж далеко разошлись некоторые пути, но это как бы шутка. А скажите, Коба, что вы думаете? Вот Ольга Аленова настроена очень пессимистично. Есть ли какой-то выход из этого кризиса, как вы думаете?
Ну, я разделяю пессимизм Оли в отношении того, если это касается интеграции Южной Осетии и Абхазии, конечно, это не произойдет скоро, но Грузия продолжает жить, и она будет развиваться. И я думаю, что самое правильное было бы сейчас как-то вот в глубине своего сердца вспомнить об Южной Осетии и Абхазии, не прибегнуть к такой риторике, которая была раньше, не махаться саблями, так сказать, а просто нормально развиваться. Развиваться по тем демократическим обязательствам, которые Грузия взяла, развивать демократию, экономику, стать привлекательной страной. Боже мой, мы находимся в Европе, которая была тоже разделена линиями совсем недавно. То есть не надо вот резких очень таких движений, опять-таки, и компромисс был озвучен. Компромисс – это то, что каждая сторона о чем-то договаривается и отказывается от упрямства. Здесь есть пространство и для России, я думаю, и для Грузии. Но это уже вопрос к политикам. И здесь я больше спекулировать не буду вам отнимать время.
Спасибо. Спасибо, Коба. Спасибо, Ольга. Я благодарю своих коллег, журналистов Кобу Лекликадзе, сотрудника нашей грузинской службы, и обозревателя-коммерсанта Ольгу Аленову. Мы вспоминали пятидневную войну 2008 года. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сразу после краткой сводки новостей обзор американских еженедельников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В некоторых российских регионах значительно улучшилась ситуация с природными пожарами. Как сообщила в субботу МЧС России, на данный момент нет пожаров в Татарстане, Ульяновской, Белгородской, Тульской и Тамбовской областях. В Ивановской и Липецкой областях количество пожаров сократилось до одного. Начавшееся сегодня в России общественное обсуждение проекта закона о полиции вызвало большой интерес граждан. Уже в первые часы после появления текста документа на специально созданном интернет-сайте «Законопроект 2010.ру» появилось около 1500 комментариев. Ведущие российские правозащитники решили создать специальный совет. Сообщается, что правозащитный совет не будет регистрироваться как юридическое лицо, а будет действовать в качестве постоянного круглого стола для выработки единой позиции по наиболее острым вопросам. В Афганистане талибы заявили, что убили 10 членов международной гуманитарной организации за то, что те занимались шпионажем в пользу США и вели миссионерскую деятельность, распространяя христианство. По словам исполнительного директора организации «Международная миссия помощи» Дирка Франса, погибшие занимались не миссионерством, а оказанием медицинской помощи. На юге Афганистана в провинции Газни убит кандидат в депутаты парламента страны. По сообщению полиции, похищенного 2 недели назад неизвестными, обезглавленное тело Наджибуллы Гулистани, похищенного 2 недели назад неизвестными, найдено сегодня неподалеку от его дома. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Жара в Москве, перспективы ядерного разоружения и реформы пенитенциарной системы. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Россия не привыкла к экстремальной жаре. И когда самое жаркое за историю наблюдений лета привело к быстрому распространению природных пожаров, уничтожая не только леса, но целые деревни, руководство страны вынуждено было наконец признать – глобальное потепление – это вовсе не выдумка. Тайм цитирует президента Дмитрия Медведева, заявившего в конце прошлой недели, что главы всех государств и руководители общественных организаций должны принять более энергичные меры для борьбы с изменением климата на планете. Это свидетельствует об изменении позиции России. Зимой прошлого года Медведев назвал дебаты о глобальном потеплении ловкой кампанией западных коммерческих структур, преследующих собственные интересы. Государственное телевидение показало документальный фильм, утверждающий, что идея глобального потепления как результата деятельности человека является продуктом международного заговора с целью помешать развитию России.
Жертвами аномальной жары и пожаров в России стали десятки людей. Тысячи остались без крова, засуха погубила урожай на 120 тысячах гектаров земли. В ряде регионов объявлено чрезвычайное положение. И вот теперь признание президента страны может повернуть политику России в вопросах изменения климата. По мнению аналитиков, такой поворот может быстро произойти в настроениях чиновников по сигналу сверху. Однако достаточно сложно искоренять мифы в умах обычных людей. И, тем не менее, есть вероятность, что одна из стран, ответственных за изменение климата, может, наконец, принять меры к улучшению ситуации, выражает надежду Time.
Создатели нового американского документального фильма «Обратный отсчет до нуля» недвусмысленно заявляют: невозможно жить в мире, где существует ядерное оружие и ядерные материалы. Newsweek публикует статью Валери Плейм Уилсон, бывшей сотрудницы ЦРУ, работавшей под прикрытием в отделе борьбы с ядерным терроризмом и принимавшей участие в создании картины. По ее словам, сразу после терактов 11 сентября 2001 года ЦРУ получила информацию о том, что Осама бен Ладен ищет возможность создать ядерную бомбу. С тех пор американцы и их партнеры во всем мире делали все, чтобы предотвратить террористический акт с применением ядерного оружия. Если террористы получат доступ к ядерным материалам, они легко могут переправить их в любую точку земного шара. А технология создания бомбы сегодня не является секретом. Единственная возможность покончить с этой опасностью – это уничтожение всего ядерного потенциала в мире, оружия и материалов.
Соединенные Штаты и Россия, владеющие 95% всего ядерного оружия в мире, должны возглавить международные усилия по сокращению и постепенному уничтожению всех ядерных запасов. Это должно стать глобальным императивом, не допускающим никаких исключений, будь то Иран или Израиль. Чтобы решить эту задачу, понадобятся годы упорного труда. Сегодня реальная опасность – это не война с Россией или с Китаем, а распространение ядерного оружия и ядерный терроризм. В 20 веке Америка была мировым лидером в решении многих глобальных задач. Сейчас мы вновь должны повести мир к победе над самой страшной опасностью начавшегося нового века – над ядерным терроризмом, призывает Валери Плейм Уилсон со страниц Newsweek.
Министр юстиции Великобритании Кеннет Кларк объявил о планах радикальной реформы пенитенциарной системы в целях экономии, пишет Тайм. Сейчас в Англии и Уэльсе на 100 тысяч жителей приходится 154 заключенных. В Германии этот показатель равен 87, а в Норвегии – 71. В целом расходы на содержание заключенных в Британии составляют 320 миллиардов долларов в год, а на содержание одного заключенного уходит 57 тысяч долларов в год, больше, чем на обучение ребенка в элитной школе. Уровень преступности вырос на 6% с 2006 по 2008 год, при этом 60% освободившихся в течение двух лет вновь попадают в тюрьмы. Эксперты считают, что вынесение более мягких приговоров и альтернативные меры наказания помогут сократить число заключенных, что даст значительный экономический эффект.
Альтернативная стратегия применения наказаний уже работает в ряде стран. Она показывает, что введение в местах заключения образовательных программ и лечение от наркозависимости помогает предотвратить рецидивы преступлений. А наказание в виде общественных работ для тех, кто приговорен к сроку меньше одного года, дает десяткам тысяч людей возможность избежать заключения. Применение этих мер дало блестящие результаты в Канаде и Финляндии, где за последние десятилетия значительно снизился уровень преступности, а сэкономленные деньги были направлены на социальные нужды. Последние исследования показывают, что снизить уровень преступности помогает не заключение в тюрьму, а социальные меры по предотвращению преступлений, делает вывод Тайм.
В минувший понедельник Дональд Грэм, глава Washington Post Company, который на протяжении полувека принадлежал Newsweek, представил сотрудникам издания его нового владельца, бизнесмена и филантропа Сидни Хармана. Журнал был выставлен на продажу в мае. В материале, опубликованном на сайте Newsweek, говорится, что Washington Post Company искала такого преемника, который прежде всего заботился бы о высококачественной журналистике, всегда бывшей отличительной чертой этого влиятельного еженедельника. Условия сделки не были обнародованы. По данным Newsweek, Харман уплатил некоторую сумму наличными и перенял многомиллионные долговые обязательства еженедельника, который в прошлом году потерял 30 миллионов долларов. Харман, которому на днях исполняется 92 года, не имеет опыта работы в средствах массовой информации. Он заявил, что приобрел Newsweek не ради прибыли и надеется, что журнал постепенно выйдет на самоокупаемость. Харман пообещал продолжать публикацию первоклассного информационного еженедельника и динамично развивающегося сайта Newsweek, а также сохранить коллектив талантливых журналистов. «Я здесь не для того, чтобы делать деньги, а для того, чтобы получать удовольствие», приводит Newsweek слова нового владельца. 31-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Новый роман Натана Дубовицкого и отказ Анн Райс от христианской церкви. Литературные сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Владислав Сурков опубликовал начало своего нового романа. Первые 8 глав вышли в журнале «Русский пионер», как и предыдущий литературный проект кремлевского идеолога «Около ноля» и под тем же псевдонимом «Натан Дубовицкий», то есть под фамилией супруги. Официально автор обоих произведений остается инкогнито. Сам заместитель главы администрации президента свою причастность к «Около ноля» опроверг, но как-то неубедительно. Еще более неубедительно теперь, когда Дубовицкий вновь чутко обратился к вековым скрепам державы. Только теперь это не откаты и крышевание, как в прошлом году, а нечто поактуальнее. Силовики, математики-ботаники, видимо, кандидаты в Сколково, и Бог, которого автору прямо пишет через «Х». В предисловии Дубовицкий призывает считать новый роман второй попыткой сделать книгу о хороших, их еще иногда называют простыми и бедными, людях для хороших людей. Однако из жанра произведения «Вики-роман», который предлагается продолжить всем миром, понятно, что адресован проект тем россиянам, которые пока не охвачены более грубыми формами пропаганды – блогерам и твиттерам, многие из которых, как пишет автор, являются страстными поклонниками всего своего и желчными критиками всего другого, написали бы сами не хуже любого, отчего и не читают ничего, но все не досуг. К этим относительно независимым еще умам Дубовицкий обращается с заманчивым предложением разделить его славу и даже гонорар за роман, который сокращенно называют «упрощение».
Возможно, это и есть новый вектор государственной идеологии. Полностью роман называется «Машинка и велик» или «Упрощение Дублина». И Дублин здесь не только амбициозная отсылка к Джойсу, но и фамилия одного из центральных персонажей, человека образованного, тонкой души, которого судьба заносит в моногород. из насаженного автором частокола постмодернистских метафор, по форме иногда по-сорокински удачных, замысел угадывается вовсе не сорокинский. В новой упаковке нам подана очередная ода, или, как ее назвал автор, «Гага-сага» о суверенности российского пути и особости Святой Руси. Вернее всего, этот замысел отражает по скриптум курсивом предисловию. Роман будет посвящен русской милиции и издан в ее поддержку. Кто не согласный, просьба не беспокоить. Так и написано. Не «кто не согласен», а «кто не согласный». Иными словами, таким автором, как Noise MC Иван Алексеев, который на днях получил 10 суток ареста за исполнение песни о милиционерах на концерте и не был выпущен даже на выписку жены и ребенка из роддома, по формуле другого проекта Владислава Суркова здесь не рады. Милиционер в начале романа «Упрощение» провозглашает орудием творца.
Граждане суп-суп, по карманам суп-суп, по бочкам суп-суп, прикури бамбук, друг. Граждане суп-суп, по карманам суп-суп, по бочкам суп-суп, прикури бамбук, друг.
Прием, прием.
В конце июля другая известная среди любителей чтива о вурдалаках писательница отреклась от своей официальной идеологии. Автор интервью с вампиром Энн Райс отреклась от организованного христианства на своей страничке в Facebook. 68-летняя католичка со стажем объяснила свое заявление тем, что больше не желает выступать единым фронтом с противниками геев, феминисток, ученых и демократов. При этом Райс подчеркнула, что остается христианкой, но в более чистом понимании этого учения, чем то, что пропагандируют посетители церковных служб. В ранней юности Райс уже отрекалась от церкви, но вернулась в ее лоно после тяжелой болезни.
Всего 2 года назад в мемуарах «Призванная из тьмы. Духовная исповедь» Райс сделала попытку не задавать себе больше лишних вопросов при виде насилия и несправедливого отношения к меньшинствам и слабым, попытку вернуться к бездумному принятию так называемого «божьего промысла». Теперь писательница признается, что попытка не удалась, что в церкви она остается аутсайдером, и совесть не позволит ей мыслить иначе. При этом Райс по-прежнему считает служение Христу главным делом своей творческой карьеры. С 2004 года она выпустила в свет уже 2 книги из «Хроники жизни Христа». Остается надеяться, что новый период вне церкви вдохновит Райс на очередные прекрасные ужасы. Ее вампирские хроники, написанные в последние 3 десятилетия прошлого века, разошлись тиражом свыше 100 миллионов экземпляров.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Новый сексуальный скандал в Италии. И снова в его центре премьер-министр Сильвио Берлускони. О групповом сексе как партийной политике рассказывает корреспондент «Свободы» Всеволод Гнетий.
Итальянский премьер Сильвио Берлускони, объявляя о создании своей партии «Народ свободы», заявил, что это партия любви. О том, какая любовь по душе премьеру, поведала 38-летняя элитная эскорт-девушка Мария Тереза де Николо, известная под псевдонимом Терри. По ее словам, в прошлом году она провела ночь в постели с 2 коллегами-римлянками и 73-летним итальянским премьером, занимаясь групповым сексом. Гвоздем политической программы Берлускони является переход к двухпартийной политической системе, воплощением которой как раз и является элитная эскорт-девушка Терри, рассказывающая о себе.
Мне не нравится, когда меня называют эскорт, потому что я таковой не являюсь. Мне нравится, когда меня называют олицетворением двухпартийности. Я как политик, сплю с левыми, с правыми и даже с центристами.
Терри гордится тем, что ей была оказана высокая честь быть приглашенной в римскую резиденцию итальянского премьера дворец Грациоли и поучаствовать в оргии.
Есть женщины, готовые заплатить за то, чтобы их пригласили в резиденцию премьера дворец Грациоли, а я имела честь быть туда приглашенной. Есть люди, готовые сами платить по тарифу за приглашение.
Ввел Терри в окружении премьера темный делец Джампаоло Тарантини, выполнявший роль сводника. Вот как рассказала об этом в интервью итальянскому телевидению сама Терри.
Тарантини сказал мне, что сегодня вечером поедем на ужин к председателю. Я спросила, какому председателю? Он ответил, к председателю Совета министров Сильвио Берлускони. Я не поверила и рассмеялась ему в лицо. Он сказал, что не шутит, и посоветовал мне надеть темное платье и не злоупотреблять косметикой. В резиденции премьера нас было 9-10 девушек. Из мужчин были сам премьер, Тарантини и еще 4-5 мужчин, всем известные персонажи. Ну а потом мы пели, танцевали.
В то время, как итальянское общество живо обсуждает очередной виток сексуального скандала, в который оказался замешан Сильвио Берлускони, мнение о его роли и оценка подоплеки скандала расходятся у разных наблюдателей. Вот что думает по этому поводу самый известный итальянский транссексуал, бывший депутат парламента от партии «Коммунистическое возрождение» Владимир Луксурия.
В то время как одни мужчины хотят поддерживать интимные отношения с женщинами за плату, у других возникает безудержная сексуальная булимия вследствие того, что они чувствуют себя настолько всемогущими, что могут иметь всех красивых женщин, каких только захотят, просто заплатив им.
По мнению известного итальянского комика, режиссера и актера, лауреата премии «Оскар» Роберто Бенини, итальянский премьер и в постели с женщинами легкого поведения страдает манией величия.
Берлускони тоже хочет войти в историю. Генсек компартии Тольятти, партийная кличка «Лучший», предыдущий премьер Проди, прозвище «Профессор», а у нынешнего премьера прозвище «Стебрь». Это все эпитеты.
Товарищи по партии, которых от любвеобильности любимого руководителя и отца-основателя партии «Любви, народ, свободы» бросает в дрожь, особенно в преддверии возможных досрочных парламентских выборов с неясным исходом, призывают к аскетизму и пуританству. Сенатор от партии «Народ, свободы» Энрико Муссо так прямо и написал на партийном сайте: «Нам нужна серьезная партия, без скандалов и без шлюх». Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Вы слушаете «Радио Свобода». Пожары, которыми охвачена Россия, книга Владислава Суркова, сожженная молодым оппозиционером. Эти огненные события на уходящей неделе активно обсуждались в сетевых дневниках. Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Сеть пахнет дымом горящих торфяников. В лентах каждый второй постинг с фотографиями и свидетельствами из какой-либо подлинно горячей точки на карте России. Как борются с огнем? Как не смогли его одолеть? Как правильно дышать плотным слоем дыма, накрывшим тот или иной город? И, немаловажно, как ведет себя на пожаре начальство и те, кто под ним? Блогер Семиург рассказал, как встречали Владимира Путина в горящей Воронежской области.
По случаю приезда хозяина местные власти устроили целый кардебалет. Добровольцев, которые как раз и тушат пожары, разогнали, а в лесу надули штаб МЧС. Ну, надувной такой шатер поставили. Согнали всех, милицию, ФСБ, пожарных, как будто они тут всегда были, и назвали это лагерем МЧС. Как только кортеж премьер-министра выехал на трассу, палатку сразу же сдули. Все представители силовых структур разъехались, а добровольцы вновь приступили к тушению. А к погорелой Масловке, говорят, к приезду Путина положили свежий асфальт. Прикиньте картину. Сгоревшая улица, одни печи торчат, а асфальт к ним свежий, с разметочкой. Красота. Интересно, ему понравилось?
Об этом мы так и не узнали. До Масловки премьер Путин не доехал. Зато теперь там новая дорога, подчеркивает блогер Семиург. Все польза. И блогер Семиург добавляет новые воспоминания очевидцев.
В то время, когда Путин там был, очагово горела подстилка. Тушили ее, как и предыдущие 5 дней добровольцы. Так ФСБшники разогнали их всех, потому что они мешали их ярмарке тщеславия. И не просто разогнали, а с угрозами: «Вам за это еще будет, вы еще увидите» и прочими фразами из лихих 90-х. А после того, как высокое начальство отчалило, силовиков след простыл. Они в сторону очагов горящих и не взглянули. А добровольцы опять взяли свои рюкзаки с водой и пошли тушить лес.
Наиболее популярная отдельная история уходящей недели опять-таки связана с пожарами. Обычно деревенские жители из Тверской области, судя по всему, экс-москвич, некогда уехавший жить на пленэр, в своем блоге «Топ-Лэп» в крайне эмоциональной форме пожаловался на то, как именно местные власти готовы к пожаротушению. В частности, блогер матерно посетовал на то, что власти поселка Высокого сняли пожарную рынду, а по имеющемуся телефону никуда дозвониться невозможно. Письмо «Топ-Лэпа» попалось на глаза Владимиру Путину, и тот ответил, надо сказать, весьма органичной для пикировки в блогах манере.
Вы, безусловно, одаренный литератор. Если бы зарабатывали писательским трудом, могли бы жить, как и любимый писатель Ленина, Горький, на Капри. Однако и там вы не могли бы чувствовать себя в безопасности, поскольку и в Европе, и в США сталкиваются с такими же по масштабу природными катаклизмами. Достаточно вспомнить о том, как горели леса во многих странах Европы в прошлом и позапрошлом году. Несмотря на все проблемы и трудности, надеюсь, до пенсии мы с вами все-таки дотянем. При наличии вашего адреса рынду получите у губернатора незамедлительно.
Рында. Самое популярное слово в политизированном сегменте благосферы. Верните рынду. Лозунг, употреблявшийся на уходящей неделе куда более часто, чем за нашу и вашу свободу и свобода, равенство, братство вместе взятые. Однако выиграли, судя по всему, обе стороны. И блогеры с села Высокого, куда действительно вернули рынду, и авторы ответа. По этому поводу популярный блогер Лангобард написал следующее.
Мне сдается, что властью впервые был проделан пиар-ход в рамках модели «блоговое событие». Что такое блоговое событие? Это некая шумиха, которая происходит исключительно в рамках блогосферы, о которой простые юзеры интернета и тем более потребители теле- и газетной продукции могут и не догадываться. Да-да, всю жизнь прожить и так и не узнать. То есть для них слово «хипстер» так и не будет ничего значить, и они понятия не будут иметь о том, что в российской школе останутся только 4 бесплатных урока – письмо, арифметика, физкультура да закон Божий. И про то, что РПЦ запретила выставку «Запрет на искусство», и что кто-то на кого-то написал донос за сожжение книги Суркова. Я не знаю, завидовать этим людям и их незнанию или нет, это не важно. Я просто перечислил примеры блоговых событий. Так вот, насчет «рынду выдаст губернатор». Это, мне сдается, первый пиар-ход, разыгранный как блоговое событие. На первом или втором в телеканалах жалобы блогера не процитируешь, в приличной газете не разместишь. Следовательно, ответ Путина там тоже не востребован. То есть муссироваться все это будет исключительно в рамках блогосферы. Мои поздравления блогерам. Это серьезное признание их значимости.
Оптимистично и весьма. А про сожжение книги и донос сейчас поговорим поподробнее. На уходящей неделе многих пользователей блогов весьма впечатлил маленький политический пожар, устроенный Виталием Шушкевичем, молодежным оппозиционным активистом, известным в сети как Берилий. На день рождения к нему пришли другие молодые политики, от оппозиционеров до комиссаров движения «Наши». Среди подарков Шушкевичу оказалась книга Владислава Суркова и «Зажигалка». В результате получился небольшой источник огня, снятый на фото и размещенный в ЖЖ Берилия, то есть в качестве публичной акции. Дальше произошло два события. Первое. На набережную, где праздновали именины Виталия, приехал подмосковный ОМОН и забрал всех гостей. Потом гости особенно подчеркивали тот факт, что девушки, те самые комиссары из движения «Наши», уехали с набережной за несколько минут до приезда милиции. Искали, как выяснилось позже, свидетельство причастности Шушкевича к недавней молодежной атаке на Химкинскую администрацию. Искали, допрашивали, не дошли, выпустили, как и всех. Это первое событие. А дальше отличилась одна из гостей Шушкевича, комиссар движения «Наши» Мария Дрокова. Описав коллизию с утратой труда Владислава Суркова, Дрокова сделала вывод. Сожжение книги – достаточное основание как для того, чтобы считать тех, кто ее сжег, последователями фашистов, так и для того, чтобы начать скорейшее расследование происшедшего. И опубликовала этот вывод публично. Марию, безусловно, в блогах окрестили доносчицей и напомнили, что за сожжение книжки, пусть и Суркова, уголовное преследование невозможно, а кто его начнет, то сам уголовник и есть. Остался, однако, куда более спорный вопрос, имеют ли право оппозиционные деятели пользоваться в своих публичных действиях языком нацизма. Лев Рубинштейн в своей колонке на сетевом ресурсе «Грани.ру» посчитал, что дело не в форме, а в содержании.
Ну как вот объяснить этим комиссаркам в пыльных «все-все молчу»? Как, короче говоря, объяснить им, что сжигать на кострах посреди больших городов книги, допустим, Гейна или, к примеру, Томаса Мана, это, безусловно, фашизм и есть. А погреться посредством сгорания печатной продукции, итогов бессонных раздумий товарищей Ленина, Сталина, Гитлера, Геббельса, Брежнева, Андропова, Ким Ир Сена, Фиделя Кастро, Владислава Суркова и других товарищей, из этого, к сожалению, очень длинного ряда, это вовсе не фашизм, а уж скорее наоборот, вполне богоугодное дело.
При всем огромном уважении ко Льву Семеновичу Рубинштейну, блогеры отметили один момент. Если следовать его логике, то, оказывается, фашисты плохи не просто тем, что жгли книги публично в рамках неких специальных акций, а тем, что жгли книги определенных авторов, да еще к тому же и не свои собственные. Лев Рубинштейн особо подчеркнул, что книга Суркова являлась частью имущества Виталия Шушкевича. То есть, если бы нации скупили книжки, которые они жгли на площадях, претензий бы не было никаких? И это, повторюсь, довольно странная логика. В то время как есть логика куда проще, и об этом тоже говорили в блогах. Не хочешь коннотации с нацизмом? Не вешай свастики из георгиевских ленточек на картинке пользователя в живом журнале. Не жги книги прилюдно или на камеру. Или ты демократ, или ты говоришь на языке Третьего Рейха. А двойной стандарт не работает, увы. Даже для самых молодых оппозиционеров.
Рубрику «Сетевые разговоры» готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Важное сообщение СМИ в день ВДВ. Четырежды судимый мужчина пытался прокатиться по Красной площади на тракторе, прикинувшись десантником, но этот номер у него не прошел. Я понимаю дело так, что если бы он был десантником на самом деле, хрен бы кто его остановил. А так другое дело. Ближе к вечеру того славного дня пресс-служба ГУВД сообщила, что гуляния в день ВДВ прошли спокойно, но 9 человек попали в больницу. Это был разогрев. Через пару минут после возвещения этой благодати прямо на Манежной площади случилась поножовщина. По данным того же ГУВД, на мирно гуляющих десантников напала группа дагестанцев. Дагестанцы вообще склонны к суициду. Еще более склонным к суициду в тот день оказался безвестный узбек, торговавший арбузами на Самаркандском бульваре. Он попытался убедить подразделение мародеров в голубых беретах, которые разоряли его клетку с бахчевыми, что они должны заплатить ему деньги за товар. Десантники не стали убивать наглого узбека, а просто объяснили ему, что берут свое, конец цитаты. И уехали с награбленными арбузами под флагом ВДВ. Если вам кажется, что в этой картине десантного мира что-то не так, вы просто недостаточно осведомлены. Все так. И руководит этим родом войск генерал Шаманов, от чьих представлений о законе холодел и вздрагивал не один отдельно взятый узбек, а целый Страсбургский суд. Короче, тут у нас внутри полная гармония. Все свое. Наше.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Оксана Панье и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении –